Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ и код доступа. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал. Не забывайте делиться ссылками на этот важный эфир. Не забывайте ставить лайки. Кто может, если может, поддерживает нас на PayPal или на Patreon. Ссылка под описанием этого видео. И, конечно, первый наш главный вопрос – это что происходит в Газе? Зашел или нет Сахал в Газу, потому что вчера были новости. Заходим. Именно поэтому этот эфир называется «Лапароскопия Газы», потому что это гениально. Ответ – Сахал зашел и вышел. Нет, там некоторые части остались, мы об этом еще чуть-чуть поговорим позже. Но пока Газе произвели лапароскопию. Вместо тяжелой полостной операции случилась операция лапароскопическая. Это не проба пера, это не потыкать пальчиком, это не холодна ли вода. Это системный прием, которым будет пользоваться армия Израиля, и это, господа, гениально. Почему? Потому что армия Израиля, как мне кажется, оценила главную системную проблему, то есть не как мне кажется, а как мне представляется из анализа ее действий. А, простите, филолога. Есть главная системная проблема, связанная с предыдущей наземной операцией, и вот есть ее решение. В чем проблема наземной операции? Не в самом вводе войск. Вот он-то как раз всегда проходит у Израиля удачно, и не только у Израиля. Самолеты носят авиаудары. А РЭП подавляет все вокруг. Кстати, обратите внимание, что в начале всей этой истории, в начале теракта говорили, вот сейчас будут летать из Газы беспилотники. А нифига не летают, потому что работает израильский РЭП. А вот наоборот, израильские дроны висят над Газой 24/7. Итак, РЭП подавляет все вокруг, спецназ заходит, находит тепловизоры на крышах многоэтажных зданий, ракеты их выносят, здания рушатся, опять же, погребают под собой выходы из тоннелей. Вот это знаменитое метро Газы, которое 500 километров было построено за счет гуманитарных денег. Опять же, ракеты выносят вентиляционные шахты тоннелей. На них, напоминаю, есть холодный воздух, который из них идет, он виден дроном. Опять же, дроны висят над Газой 24/7, как я уже сказала. А в тоннеле дальше есть разные варианты, что с ними делать. Один из вариантов, который мы тут обсуждали, заливают жидкий кислород и солярку. Ну, практически как в ракетный двигатель, потому что в ракетный двигатель заливают жидкий кислород и керосин. А потом поджигают. Соответственно, вот тоннель превращается в такую камеру сгорания, подобную ракете. Есть еще роботы, которые спускают в тоннели, как в фильме «Чужой», там с автоматическими пулеметами. Их реально в свое время понаделали и поставили на склады. А есть, наконец, способ запечатать тоннели какими-то непроницаемыми пломбами. Вот я видела, что у армии обороны Израиля есть что-то в этом роде, какой-то бинарный состав из двух компонентов. Смесь типа цемента, закачиваешь ее в тоннель, это немедленно все затвердевает и запечатывает весь тоннель. В общем, в первые часы все отлично. Перед армией все разбегается, позади нее все рыдает, связи нет, полный блэкаут, проходит неделя. Другая. Связь восстанавливается. Террористы приходят в себя, оставшиеся в живых выползают из тоннеля и начинаются... Да нет, даже не шахиды-смертники начинаются. По армии тупо начинают бить из минометов. От миномета защиты нет. Кстати, именно от минометов Цахал в прошлый раз нес наибольшие потери, и это реально никак не остановить. Какое лекарство от этого? А вот именно это. Вошли-вышли. Помните Афганистан? Советский спецназ блестяще взял дворец Амина, никто не успел захлопнуть челюсть. А дальше началась мучительная партизанская война, в которой, в принципе, нельзя было выиграть, потому что армия превращается в сидячую мишень. С той стороны боевик неотличим от населения. Соответственно, либо уничтожаешь маджахеда вместе с населением, либо ты его не уничтожаешь, он тихо пришел, тихо ушел, начинается вот эта смертная тоска. Соответственно, Израиль будет пытаться превратить эту войну во взятие дворца Амина без последующих страданий, в серию рейдов, которые нельзя предсказать и к которым нельзя подготовиться. И в этих рейдах именно у Цахала будет абсолютное преимущество, потому что в таком случае Цахал выбирает, куда и как нанести удар. Подготовиться к этому нельзя, особенно если перед этим авиация выносит связь, системы наблюдения, электричество. И это, в общем, новая технология войны. Мы привыкли, что война – это большая логистическая операция. Идут войска, лязгуют гусеницы, разбивается полевой лагерь, ставят палатки, завозят на территорию противнику еду, воду, ставят гигантские антенны, делают крепости, которых надо оборонять, тянут всякие провода. И, соответственно, в войне, где нет линии фронта, все эти лагеря и крепости становятся объектами атаки партизан. А тут никаких уязвимых лагерей нет, и еще долго не будет. Ну, во всяком случае, они будут, если они будут в Газе. Сейчас даже там кое-что обустраивают, но, видимо, в тех местах, которые, соответственно, Цахал считает неуязвимыми. А тут он шумно зашел, шумно ушел. Залил несколько тоннелей, ликвидировал несколько террористов, сделал лапароскопическую операцию, потом зашел с другой стороны, еще раз проколол дырку, еще раз оттуда что-то вытащил. В общем, на войну будут ездить на танках, как на работу. Благо, логистика позволяет, согласитесь, нет ни одной точки Газа, которую на машине нельзя достичь с территории Израиля за 20 минут. Нельзя не достичь. А возникает вопрос, тогда зачем оставаться внутри Газы? Чтобы быть живой мишенью? А зачем с современными-то техническими возможностями? И вот это совершенно поразительная вещь, потому что все гадали, будет наземная операция или не будет. Вот такая дихотомия. Либо так, либо так. А это дихотомия прошлого века. Война? Полостная операция. А Газе будут долго делать лапароскопическую. Будет такая наземная операция Шрёдингера. То ее есть, то ее нет. И, кстати говоря, нам вот тут рассказывали, что Израиль проигрывает информационную войну, ну, то есть почему-то не постят трупы безголовых младенцев и вообще уступает Хамасу, у которого фабрика фейков работает день и ночь. И вот я возражу, что только что на наших глазах Израиль блистательно выиграл информационную войну, вернее, один ее этап, потому что настоящая информационная война это не собирать лайки у сетевых троллей. Это дезинформация противника о способе и месте нанесения удара. Это вот забить Washington Post рассказами о Нетаньяху, который якобы наложил вето на наземную операцию, ударить в начале шаббата. Кстати говоря, по поводу начала шаббата, помните, вот во второй книге Маккавеев есть рассказ о том, как иудейских повстанцев убивали римляне, потому что они в шаббат отказывались воевать, убивали их тысячами. И вот, соответственно, не по второй книге Маккавеев пошло. И, соответственно, плюс, когда Хамас только-только начал соображать, что вот же началась наземная операция, раз – отскочить. Главная опасность Газы хорошо известна. Повторим, это тоннели, это 500 километров метро. Ну, вместо того, чтобы построить из Газы рай земной, вот люди выбрали построить на эти деньги ракеты и тоннели. Залегают тоннели на 50-60 метров глубины, у них есть вентиляция, свет, вода, системы связи, часть систем связи проводные, часть поставила РАН шифрованные. И, соответственно, есть одна проблема с этими тоннелями, потому что если войти в Газу, отрубить в тоннелях электричество, а если еще и засыпать выходы, то эти тоннели превращаются в гигантские ловушки. Вы крота в норке водой заливали? Вот то-то оно. И, собственно, а что боится? Хамас легко судить по тому, чего он требует. И все это время Хамас устами борцов за все хорошее против всего плохого, всяких Грет Тунбергов и Гутьерешей, требовал две вещи. Первое – ни в коем случае не проводить наземную операцию. И второе – не прекращать подачу в Газу топлива. Почему? Потому что без генераторов тоннели превращаются в протяженную и разветвленную систему гробов. Их даже доставать глубинными бомбами не нужно, в тоннелях и так начнут задыхаться. Обратите внимание, что со вчерашнего дня к этим требованиям добавилось еще одно очень трогательное, потому что люди, которые хладнокровно вошли на территорию Израиля, перебили там 1400 человек, отрезали головы младенцев, спарывали в животы женщин. Они очень, оказывается, страдают без интернета. Его отсутствие мешает штатным корреспондентам Аль-Би-Би-Си и Ас-Сенен, которые, кстати, по странной случайности все являются местными, другие в Газе просто не живут, рассказывать об ужасах, которые творит израильская военщина. Ну, это как если бы Би-Би-Си или Сенен для репортажей о российско-украинской войне воспользовались бы услугами Коношенкова или Игоря Гиркина. Вот эти бедные корреспонденты, если, конечно, им сейчас не поможет Илон Маск, потому что, обратите внимание, какой хипиш поднялся, что, значит, пусть Илон Маск предоставит Старлинки. К сожалению, как я вижу, есть какие-то слова Маска о том, что он действительно каким-то гуманитарным организациям Старлинки будет представлять, но мы понимаем, что гуманитарные организации в Газе, ну, кстати, не только в Газе, но в частности в Газе, они просто являются филиалами Хамас. Вот практически все, что предоставляется УНРВА, это, конечно, предоставляется Хамасу. Ну вот если этого не случится, или если как-то будет отложено, то придется передавать репортажи о зверствах израильской военщины по старинке, на флешечку и через израильский КПП. И что-то мне подсказывает, что на этом пути встретятся необоримые сложности. Что вполне понятно, потому что обратите внимание, что все настойчивые просьбы о немедленном прекращении огня, которую мы с 7 октября слышим от прогрессивной общественности, нет, это не просто глупость, это военная тактика. Аль-Бибиси и прочие Amnesty, они используются Хамасом строго в военных целях, как инструмент давления для воспрещения ответного удара. Это, собственно, главная тактика современных террористов. Они сами наносят удар, потом они громко бегут к Human Rights Watch, к Amnesty International, ко всей прогрессивной общественности, к Грете Тунберг и говорят: слушайте, пожалуйста, вот у нас тут женщины, у нас тут дети, у нас тут такое несчастье, пожалуйста, не дайте какой-нибудь военщины зверствовать. И, собственно, один из инструментов борьбы с этим, а как ни странно, очень простой, это информационный блокаут, который мы сейчас наблюдаем в Газе, потому что к тому времени, когда наш Коношенков из Газы свою флешечку передаст, утечет много времени. И на BBC ему ответят: извините, ваша новость протухла, у нас тут выставка кошечек. А праздная публика, которая вот за все хорошее против всего плохого, она же, как мы видим, обладает памятью инфузории. Она искренне не помнит о резне 7 октября сегодня. Вот это просто для нее как? Ну это же было уже 7 октября. Даже если там кому-то голову отрезали, это было так давно. Так, ребят, эти ребята также через 2 дня и о Газе без интернета забудут. У них будет еще что-то, видимо, надо будет бороться с глобальным потеплением или вот еще что-нибудь такое случится. А что еще? Надо понимать, что Хамас годами готовился к такой операции. И в частности, вдоль главных дорог Газы закрыты мощные фугасы. Их обезвреживает сейчас израильский спецназ. Причем обратите внимание, что как раз израильский спецназ, он рейды в Газу совершает куда чаще. Есть камеры, тепловизоры, масса всякой техники, которые стоят на высотных зданиях. Они передают изображение в тоннеле и в командный центр, который у Хамаса, ну, как подобает Хамасу, располагается под больницей Шифа. И, соответственно, эти здания сейчас и выносит авиация вместе со всем, что над ними стояло, а под зданиями выходы из тоннеля, которые опять-таки обрушиваются. Плюс все метро связано в единую коммуникационную сеть, было связано в основном проводами. Сейчас нам говорят, что именно по этим проводам пообщались хамасовцы, и поэтому их не перехватывали израильские спецслужбы. Но есть также защищенные средства связи, которые предоставлены Ираном, и вот опять же все это сейчас выносят. Причем, насколько я понимаю, пользуются как данными электронной разведки, так и показаниями, потому что вот уже вышеназванный спецназ, он, по слухам, берет в Газе довольно много людей. Эти люди быстро разговаривают, потому что израильская разведка и так обладала достаточно такими своеобразными методами допроса, но, насколько я понимаю, в военных условиях она просто может им колоть химию, после которой говорят быстро, но которая, как говорят, буквально 2-3 укола и разрушает мозг. Есть еще важная деталь. Партизанская борьба. То есть, соответственно, вот берут одного инженера этих туннелей, он рассказывает, что где, чего, когда, и кто еще может рассказать, после этого берут другого и так далее. Есть еще одна важная деталь. Партизанская борьба – вещь крайне эффективная. У нее есть одна особенность. В ней очень небольшое число людей добивается очень многого. Вот это было хорошо заметно во время Чеченской войны, когда российская армия несла громадные потери, но отряды чеченских боевиков были всегда очень незначительны. Вот средний размер отряда чеченских боевиков редко превышал 100 человек, но вы сами посидите, где люди, которые партизанят в лесах, где они могут кормиться, если их много. И вот их немногочисленность был главный секрет их неуязвимости. Я помню, как я была в горном селе Бамут, которое достаточно безуспешно штурмовало российскую армию. Ну и люди, которые, в общем, к этому времени вылезли из леса и, как вы понимаете, легализировались вполне в отрядах Кадырова, вот они мне рассказывали, что мы тут сидели, нас было всего несколько десятков, ну, прилетит российская артиллерия. Там подвалы глубокие, а людей так мало, что практически никаких потерь они несут, соответственно, вылезают снова и начинается. А вот в условиях цифрового общества многие из боевиков Хамас известны. И сейчас за ними, теми, конечно, которые не погибли во время теракта 7 октября, будут гоняться поштучно. И я хочу обратить наше внимание, почтеннейшей публике, что в таких условиях ликвидация буквально нескольких десятков человек способна тотально дезорганизовать Хамас. Ну, и я уже говорила, что наряду с действительно с теми людьми, которые были абсолютные фанатики, мы видели очень много людей, которые убивали и которые совершали чудовищные зверства, ровно потому, что не бежать куда-то, да, вот, не занимать Ашкелон, где с тобой могут сделать плохо, и бросали люди противотанковые мины вдоль дорог, вместо того, чтобы минировать. И я еще раз повторяю вот эту мою гипотезу, что часть этих чудовищных зверств, которые мы видели, причем видели чуть ли не в прямом эфире, она была связана не только с прямыми приказаниями командиров Хамаса, мы знаем, что это были прямые приказания: терроризируйте как можно больше, убивайте как можно больше, но и с тем, что когда человек думает, что вот, ну, тут дом, вот есть семья, я убью родителей, я убью детей, я помучаю родителей на глазах детей, я им отрежу пальцы, я им выколю глаза, а потом я приду к моему начальнику, и я скажу, что я убил там 100 вооруженных израильских спецназовцев. И вот как бы без ущерба для своей драгоценной жизни. И, соответственно, вот такие люди что-то мне подсказывают, что они не будут сражаться, ну, прямо вот, как я уже сказала, людей, которые являются фанатиками, которые действительно будут сражаться, будет крайне мало. И если часть их будет обезврежена до этого, то это будет очень сильный удар по Хамасу. Причем это, разумеется, не отменяет того, что рано или поздно Цахал будет все равно зайти вынужден в Газу. И, как я уже сказала, не все войска вышли, часть осталась, оборудует позиции для входа основных сил. И, соответственно, возникает вопрос, вмешается ли тут Хизбалла, потому что это тот вопрос, на который очень сложно ответить. Вмешается ли тут Иран, тем более, что вот тут тоже турецкий президент Эрдоган. Совершенно открыто. Мы-то думали, что круче всех выступил Путин, который фактически принял сторону Хамаса буквально в первые минуты. А дальше, после своего визита в Китай, Путин немножечко что-то отъехал. И что-то там начались какие-то разговоры. Там приехала делегация Хамаса в Москву, и она не приехала ни в какое другое место. Но заметим, что Путин хамасовцев не принял. Принял вместо этого Явлинского, с которым, видимо, договаривался о том, как Явлинский будет изображать оппозицию его величества, вернее, оппозицию его тираншества на следующих выборах. Но интересно, что, тем не менее, хамасовцев он не принял, и даже понеслись какие-то сведения о каких-то агентах ГРУ, которые якобы в Газе, и даже Хамас это официально подтвердил, что будет это выяснять. Ну, в общем, я думаю, что ничего хорошего с этими агентами ГРУ нету, потому что хамасовцы, они все параноики. И, в общем, у нас есть видео, на которых хамасовцы просто убивают физически после вторжения, после собственного же теракта людей, которых, как им кажется, они считают агентами Израиля. Но я думаю, что агенты ГРУ, если там они как-то выглядели подозрительно, они проходят по той же самой графе. Так что хамасовцам понадобится что-то объяснять Путину. Значит, скорее всего, они, конечно, скажут, что вот это вот проклятые израильтяне разбомбили, у них есть великолепная отмазка. Но, тем не менее, есть простая вещь, которая заключается в том, что Израиль не может не начать наземные операции. Собственно, как я уже сказала, он начал наземную операцию Шредингера. Я объяснила, почему, с моей точки зрения, это абсолютно гениально. А это все преимущества пока наземной операции, без всех ее недостатков. Просто по той причине, что Хамас является самым слабейшим из врагов Израиля. И если Израиль не уничтожит Хамас, то, соответственно, Хизбалла и Иран будут пить шампанское. Я уж не говорю о президенте Эрдогане, который тут вот громко заявил, что Османская империя возрождается. Потому что это так, надо переводить его заявление. Ну, а что касается Израиля, я, как историк, не могу вам не напомнить, что, значит, в 13 году... В 13 веке до нашей эры, в 13 веке, Карл, фараон Мирнитах оставил на большой на стене храма большую надпись о том, что семя Израиля уничтожено совершенно, Израиль больше не существует. Вот с тех пор прошло 3000 лет, фараона Мирнитаха давно нету, фараонов тоже, Египта того нету. Он, если использовать модное словечко, колонизован арабами. А Израиль до сих пор существует, и аминь, я думаю, ничего с ним не случится. Но, судя по всему, то, что мы будем наблюдать довольно долгое время, будет вот это неожиданное решение, тактика партизанских рейдов с танками авиации на территорию Газы, во время которых привычное соотношение между конвенциональной армией и партизанами будет опрокинуто на 180 градусов. Конвенциональная армия будет действовать как спецназ, а партизаны будут не успевать приходить в себя. Есть, конечно, более важные последствия того, что происходит. Ну, я уж не говорю о том, что Израиль положил, справедливо положил на резолюцию Организации Объединенных Наций, которая нас за все плохое против всего хорошего. И дело даже не в том, что, как вот говорит Станислав Белковский, Организация Объединенных Наций – это результат Ялтинского мира. Более того, даже дело не в том, что Организация Объединенных Наций, на самом деле созданная, конечно, не то, что не без участия Сталина, а я напомню, что первый условный, ну, как-то исполняющий обязанности секретаря Организации Объединенных Наций человек был, его звали Арчер Хисс, и несмотря на то, что он был американский чиновник, он был советский агент, агент НКВД. Это было очень характерно, потому что и Организация Объединенных Наций, и Мировой банк, и вот все вот эти вот органы мирового будущего, мирового правительства, они, конечно, были в том числе такими идеями Сталина. И сейчас международная бюрократия, как мы видим, она занимается в основном не решением конфликтов, а тем, что она делает эти конфликты вечными. Уж если мировая бюрократия начнет где-то бороться с голодом, то мы можем быть уверены, что эта африканская страна будет голодать вечно. Соответственно, кроме того, это происходит потому, что, как мы видим, это точно то же самое, как в бедной стране. Что такое демократия в бедной стране в Африке? Это один человек, один голос, один раз, как тут сказал про Родезию. А вот с Организацией Объединенных Наций какое большее количество наций и народов сейчас? Их очень много. И большая часть из них, откровенно говоря, не сильно развиты. Так уж получается. И вот это большая часть и голосует, не говоря уже о том, что те, которые есть более или менее развиты, ну, типа Китая и России, ну, вот затесалось два злодейчика. Но что, конечно, во всей этой истории меня потрясает? Я уже об этом говорила. Вот то, что произошло 7 октября, это был теракт Инзацгрупп. Хамасовские террористы обезглавливали младенцев, они вырезали детей из утробы матери, они пытали, выкалывали глаза и отрезали пальцы родителям на глазах детей. Напоминаю, вот это одна из сцен, которая многократно описана. С одной стороны, убитые и замученные родители со связанными руками, с другой стороны, дети, убитые и замученные со связанными руками, а посреди стол, праздничный субботний стол, который собиралась семья позавтракать, террористы пытали их и ели. Они насиловали женщин, пока у тех не ломались позвоночники. Это все было вот просто из каменного века. Это было просто напоминание нам о том, что может делать человек человеку в примитивном обществе. Напоминание о том, что лежит под фундаментом человеческой цивилизации, что, собственно, цивилизация должна преодолеть. Потому что цивилизация – это вот ровно способ преодолеть все это. И вот дальше мы видим, что, ну ладно уж там, Путин вечный. На Западе они все увидели, что это жестокость, потому что было достаточно переназвать все это. И оказалось, что все это можно назвать сопротивлением, resistance. Ну, как-то вот даже гарвардскому студенту вряд ли он одобрит обезглавливание младенца. Но если младенца назвать поселенцем, а если назвать обезглавливание деколонизацией, то окажется все отлично. Вот младенцев обезглавливать нельзя, а деколонизировать поселенцев можно. Это окей, это очень прогрессивно. И, конечно, еще раз повторяю, это не пропаганда, это военная тактика, потому что это тактика Хамаса, который нейтрализует военное преимущество своих противников с помощью медиа для того, чтобы осуществить давление на Израиль. И CNN в этом смысле, или Грета Тунберг, они не просто повторяют нарративы Хамаса, они выполняют совершенно определенную военную задачу для Хамаса, они часть его операции, и на первый взгляд это кажется, ну, каким-то совершенным абсурдом, потому что, ну, вот есть Израиль. Это процветающая демократия. Это вообще-то единственная страна на Ближнем Востоке, где действительно голос избирателя чего-то значит. Это многонациональная страна и та самая мультикультурная страна, потому что больше чем 2 миллиона арабов живет в Израиле. И вообще-то это единственное арабское население где-либо на Ближнем Востоке, которое действительно пожинает плоды полностью развитой демократии, начиная от свободной прессы и кончая, например, просто хорошим медицинским обслуживанием. Есть общины друзов, есть общины черкесов, есть общины арабских христиан. Хамас – это тоталитарная секта, которая правит с железным кулаком над нищим населением, с промытыми с детства мозгами, потому что в Газе с тысячи, возможно, десятки и сотни тысяч ненавидят Хамас. Но они просто не могут этого сказать, потому что их просто убьют. Я много раз говорила о масштабах. Это те обитатели Газы, которые работают на израильскую разведку или просто за деньги, или для того, чтобы получить новую жизнь, получить новый израильский паспорт, и, соответственно, где-то тебя поселят как еврея, или просто так ненавидят Хамас, что они готовы с ним поквитаться любой ценой. И иногда эти люди, еще раз повторяю, иногда это делается просто за деньги, а иногда эти люди совершают вещи, которые связаны с немыслимым самопожертвованием. Некоторые из них работают исключительно ради своей свободы. И вот Хамас – это орвеловская тоталитарная секта, которая, в общем, превосходит своей жестокостью советский режим, потому что вы не можете жить в Газе и быть свободными от Хамаса. А вы не можете делать там бизнес и не платить Хамасу. Вообще-то, скорее всего, вообще не можете делать там бизнес, потому что Хамас – это главный и единственный монопольный источник денег, потому что вся гуманитарная помощь международная распределяется через Хамас, и Хамас просто не позволит в Газе какую-либо существенную бизнес-активность, которая сама будет генерировать деньги, и люди станут, соответственно, независимыми. Единственный способ пробраться вверх, единственный способ социального роста, социальной карьеры – это через Хамас. Это ситуация, которая ни в одном нормальном обществе в истории человечества просто не была возможна, потому что любое традиционное особенно общество, оно нуждается в людях, которые что-то производят, которые что-то выращивают, ремесленниках, крестьянах. А Хамас нуждается только в одной вещи. Он нуждается в гуманитарной помощи, которую он распределяет. И уж он совершенно наоборот точно не нуждается в том, чтобы люди чего-то производили и не нуждались при этом в помощи от Хамаса. Никакого нормального образования. Какая там наука? Телевидение – это просто промывание мозгов. В школах, содержащихся на гуманитарные деньги, он учит, как здорово убивать евреев. Мультики показывают о том, как Господь евреев превращает в свиней и обезьян. Имамы объясняют деткам, как вот однажды еврейка отравила овечку, напичкала ядом овечку, чтобы отравить пророка Мухаммеда, а овечка возьми, оживи и скажи, что меня отравила кровавая еврейка. То есть это там 1984 год отдыхает. Соответственно, возникает вопрос, как люди, которые называются либеральными, прогрессивными, как они могут эту ложь повторять, эту ложь воспроизводить, так же, как они, кстати, воспроизводили в 30-х годах советский нарратив и рассказывали, что московские процессы – это все по-настоящему. Все-таки вы же не можете себе представить, что CNN или BBC – просто некритично воспроизводили то, что Путин врет об Украине или о Мариуполе. Соответственно, они не будут говорить, что, знаете, Украина в Мариуполе разбомбила себя сама. Возникает вопрос, как же они могут просто повторять хамасовскую пропаганду о разбомбленном госпитале Аляхли? И когда их хватают за руку, они говорят, у вас есть версия Хамас, есть версия Израиля. Но представьте себе, что они что-нибудь подобное начали бы говорить об Аушвице, И чтобы, значит, они бы сказали, ну, вы знаете, вот есть версия еврейских организаций, что в Аушвице сжигали евреев, а вот есть версия нацистов, что ничего такого не было. А поскольку мы объективные журналисты, то мы приводим вам две версии, вы выбираете, какая правда. Мне всегда казалось, что объективный журналист – это тот человек, который должен выбрать правду и, собственно, о ней и рассказать. А, и уж тем более объективный журналист не должен фактически быть таким не должен быть не просто орудием пропаганды, а частью военных замыслов, которых спасают преступников, террористов от возмездия. Как я уже сказала, да, это все происходит через магический трюк, через переименование, через то, что отрубание голов называется деколонизацией. А потому что вот это нехорошо вырезать детеныша, это нехорошо вырезать младенца из утробы матери, но это хорошо противостоять оккупации. А нехорошо сказать, что вот каждый человек в Израиле, женщина, мужчина, ребенок должны быть убиты, но это здорово звучит. Палестина от пустыни, от реки до моря должна быть свободной. Но, очевидно, если вы попытаетесь перевести на русский язык, на человеческий язык этот слоган, напоминаю, это слоган Хамаса, то вы увидите, что между рекой и морем, собственно, расположен весь Израиль. И, соответственно, в переводе это означает физическое уничтожение каждого израильтянина. Но вот люди, которые за все хорошее против всего плохого, они предпочитают не переводить. А, ну, вы скажете, но как мало ли что... Да, как бы, вот вы, Юль, вроде все излагаете правильно, но ведь действительно Израиль оккупировал эту землю. Но действительно, значит, в 1948 году им дали одно, а сейчас они заняли несколько другое. А должно же быть палестинское государство. А, значит, давайте забудем, что согласно Хамасу евреи просто должны прекратить существование. Ну вот как же палестинское государство? Ну вот есть 2 миллиона человек, в палестинской автономии еще больше, они же куда-то должны деться, они куда-то должны существовать. И вот тут я хочу сказать одну очень важную вещь, потому что я полностью согласна, что то, что было сделано с палестинцами, вернее, с арабами, которые жили в Палестине, и которых их другие арабы стали называть палестинцами, просто вместо того, чтобы принять их в себя, что то, что было сделано с жителями Палестины, это преступление. Потому что, ну как, люди живут под тоталитарной сектой, и это нехорошо. Возникает вопрос, а как же это произошло? И вот, соответственно, нынешние либералы нам говорят, что причина всему – демократическое государство, которое существует на территории, которое тоталитарная секта утверждает, является ее собственной. Вот если демократическое государство исчезнет, если все его жители будут перерезаны, если его города превратятся в развалины, вот эта тоталитарная секта, после того, как она обезглавит каждого младенца, после того, как она сожжет каждое дерево, после того, как она разрушит каждый дом, она превратит эту землю в рай. Тогда вот каким-то образом эта секта исчезнет, и будет свободная Палестина. Потому что, еще раз, свободная Палестина означает Палестина, то есть нынешнее государство Израиль, абсолютно свободное от евреев. Напоминаю, что это не означает демократии. Демократия как раз есть там сейчас. Вот сейчас Израиль, Палестина, свободен. А, ну, и я хочу сказать, что это все, конечно, абсолютный бред по одной простой причине. А... Да. Ну, понимаете, во всех этих историях всегда возникает вопрос, а с какого момента начинать? Вот люди, которые рассказывают об израильской оккупации, они начинают с 1948 года и начинают, почему-то забывают, что, собственно, в 1948 году случилось, напоминаю, что Организация Объединенных Наций. Все то же самое злокозненное. Я еще раз повторяю, злокозненная Организация Объединенных Наций. В чем заключалась ее злокозненность? В том, что на территории, которая принадлежала на тот момент британскому мандату, была сначала создана Иордания, то есть практически в основном государство, населенное палестинцами, а потом та небольшая территория, которая оставалась, была разделена, на ней было выделено несколько анклавов, которые должны были представлять из себя государство Израиля, которые были устроены таким способом, что абсолютно было 100% ясно, что они не выживут. Они не выживут в случае, если арабы захотят их уничтожить. Ну, просто это было ясно по территории, как это было устроено на карте. И действительно, арабы захотели их уничтожить. Арабы, 5 арабских государств напало на тогдашний Израиль, чтобы стереть его с лица земли, но Израиль выжил. Неожиданно для Организации Объединенных Наций. И вот тут началась интересная вещь, потому что в этот момент, все это было, еще раз повторяю, в 1948 году. И немножко пораньше, в 1945 году, были большие этнические чистки на территории не где-нибудь Ближнего Востока, на территории самой Европы. А вот, например, как я уже сказала, около 14 миллионов немцев были перенесены в результате этнических чисток из Судет, из Восточной Пруссии, которая сейчас является Калининградской областью. Это происходило со страшными подробностями. Напоминаю, что в Восточной Пруссии по дорогам, по которым наступала советская армия, вдоль дорог, как описывает Рабичев в своей книге «Война все спишет», лежали штабелями трупы изнасилованных немок. Это делалось, чтобы немцы быстрее бежали. Понимали, потому что Сталин хотел присоединить Восточную Пруссию, соответственно, к Советскому Союзу. Но когда эти люди убежали на территорию Германии, то потом там не образовалось никаких судетцев, никаких восточных пруссов. Сказали, да, это немцы, они говорят по-немецки, они этнические немцы. Их не поселили ни в какие лагеря беженцев, где их потомки существуют до сегодняшнего года на подачке ООН, и где эти потомки, ну, фактически не могут вести нормального существования и не ассимилированы в другие немецкие регионы. Их не стали использовать как инструмент для уничтожения того раздела государств, который произошло в Европе после Второй мировой войны. А если бы такое случилось с немцами, это было бы вторичное преступление. Я приведу еще более неприятный пример. Галиция и Волынь. Две области нынче Западной Украины, которые когда-то принадлежали Австро-Венгрии, а потом принадлежали после Первой мировой войны Польше. Там велась активная полонизация украинского населения. А украинское население отвечало недовольством, а иногда прямым террором. Там зародилась ОУН, там в 43-м году произошла Волынская резня, там, что менее известно, в 45-м году опять происходили гигантские взаимные переселения народов, потому что с одних территорий, с территории Галиции, с территории Восточной Волыни переселялись, это была этническая чистка, переселялись поляки, с территории Польши, с территории, которая отошла Польша, с территории Западной Волыни, опять же переселялись этнические украинцы. Но никому не пришло в голову этих людей посадить, как я уже сказала, в лагеря беженцев. И я думаю, при всей тяжести отношений народов было бы странно, если бы сейчас на территории Польши, при всей истории отношений народов было бы странно, если бы сейчас на территории Польши находились люди, про которых нам говорили, что, вы знаете, вот эти люди-беженцы, они имеют право вернуться куда-нибудь в Тернопольскую или Ивано-Франковскую область, а вот те люди, которые пришли на их место, они колонизаторы, а их надо оттуда непременно удалить, потому что это все демагогия, и это все использование людей как инструменты. А вот ровно это произошло с палестинскими арабами, которых назвали палестинской нацией, которые посадили в лагеря беженцев. И напомню, что это, собственно, те арабы, которые убежали с тех мест, где сейчас находится Израиль, просто потому что, как правило, им это сказали лидеры арабских государств. Те, которые не убежали, те, которые не испугались, живут на территории Израиля до сих пор. Несколько еще важных. То есть вот этот вот страшный деколонизационный дискурс, который был придуман прогрессивистами, он на самом деле абсолютно создан для того, чтобы ломать жизни не только людям, но и нациям. И вот на наших глазах, мне кажется, этот дискурс трещит по швам. И это, наверное, одна из самых серьезных вещей, которые происходят в мире, потому что на глазах весь этот масштабный левый дискурс очень сильно компрометируется. Я думаю, что мы поговорим об этом чуть попозже, потому что сейчас я перейду к тому, что очень коротко, что происходит в Авдеевке. Не забывайте, кстати, господа, во-первых, подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться ссылками на это видео с другими людьми, потому что ну, чем больше лайков вы ставите, тем лучше это видео распространяется. Коротко, Авдеевка. Значит, как я это понимаю? Значит, собирался... Всем было известно, что Украина собирается наступать на Токмак. Это уже была как бы цель минимум. Напоминаю, что Токмак, если бы Украина завладела Токмаком, если бы она освободила Токмак, то она получила контроль над железной дорогой, по которой идет снабжение российских войск. Единственная другая железная дорога идет, соответственно, через Крым. Это не то, чтобы дойти до берега Азовского моря, но это очень существенное продвижение. Было также ясно, мы с вами много раз говорили, что, очевидно, финальный спорт ВСУ придется как раз на месяц октябрь, потому что с тем, чтобы, если уж занять Токмак, то как раз перед зимней распутицей. Соответственно, это было ясно также и российскому командованию, и российское командование готовило мощный бронированный кулак, около 30 тысяч человек в Донецке, как думали ВСУ, как было, казалось, логично, что этот кулак сейчас будет брошен под Токмак, и там будет обрезать фланги украинской армии, потому что как раз всегда, когда кто-то зашел вперед, то, соответственно, он себя подставляет под такой удар. В принципе, ведь Украина теоретически, там, она могла бы дойти, вот, устремиться в маленькую щель, пробить дырочку до Токмака, но потом оказаться в окружении. Соответственно, этот бронированный кулак, 30 тысяч человек, вместо того, чтобы отправиться, как казалось наиболее очевидно, под Токмак, отправился под Авдеевку и принялся окружать Авдеевку. И это было, с одной стороны, не очень ожиданно для Украины, но, насколько я понимаю, это было достаточно ожиданно, то есть это была проработанная история. И поэтому российская армия под Авдеевкой, вместо того, чтобы не встретиться с сопротивлением, встретилась не просто с ожесточенным сопротивлением и встретилась не просто с укрепрайоном, который там был построен с 2014 года. Вот сейчас все говорят, что под Авдеевкой это все с 2014 года. Действительно, под Авдеевкой это все с 2014 года. Но что интересно, что те два клина, которые идут, по которым идут российские войска, пытаясь окружить Авдеевку, что как раз там они наступают по тем минным полям, которые просто уже в ответ посмотрели ВСУ, как делает Суровикин, и сделали то же самое под Авдеевкой. Из чего у меня есть серьезное ощущение, что вряд ли российская армия была готова к таким потерям, потому что она ожидала, что это будет более легкая прогулка. Более того, она, скорее всего, ожидала, что после того, как будет завершено окружение Авдеевки, можно будет выйти на оперативный простор, потому что там укреплений мало, и там это действительно достаточно можно сделать. Более того, откровенно говоря, на оперативный простор можно пойти даже и не завершив взятие Авдеевки, то есть достаточно ее окружить и дальше двинуться. Соответственно, соответственно, мы видим, что вот вопреки всем этим радостным пропагандистским рассказам, особенно с украинской стороны, что вот Путин, ну, он там опять свою армию тратит, пушечное мясо и так далее, и так далее. Да, пушечное мясо, армия тратится, но уже давно замечено, что это не баг, а фича. И этим, именно этим приемом Россия многократно уже пользовалась, как совершенно справедливо говорит Арестович, и под Попасной, и под Северодонецком, и под Лисичанском, и в Бахмуте. И напоминаю, то есть Авдеевка – это в чистом виде Бахмут-2, потому что, напоминаю, ваш покорный слуга с самого начала Бахмута, меня за это ругали, но я говорила, смотрите, ребят, что происходит. Дело не в том, захватит ли Россия Бахмут и захватит ли Вагнер Бахмут, а то, что под Бахмутом сковываются те силы, которые могут быть брошены в наступление на юге, пока не укрепилась там российская оборона. Действительно, эти силы были скованы. Российская оборона за это время успела укрепиться. И, соответственно, Авдеевка – это Бахмут-2. У нее есть цель максимум и цель минимум. Цель минимум – Это сделать невозможным украинское наступление на Токмак. И, скажем, понятно, что это война, и все возможно, и все иногда бывает, но, тем не менее, это выглядит сейчас так, что цель минимум достигнута, потому что трудно себе представить, что украинские войска, которые сейчас в огромном количестве брошены под Авдеевку, и просто украинское командование не осмеливается начать наступление на Токмак вот в такой ситуации, соответственно, на наступление на Токмак в настоящий момент оставлен крест. Дальше есть цель максимум. Как я уже сказала, это цель максимум взять Авдеевку и вырваться на оперативный простор. Но вот будет ли достигнута эта цель максимум, тут уже, конечно, очень много вопросов, потому что тут начинается ровно та самая неожиданность, которая называется война. Потому что, во-первых, российские потери чудовищные, то есть просто там такого количества техники Россия еще никогда не собирала, но еще и никогда и не теряла. И вы представьте себе, что сейчас происходит, потому что это наступление как на в учебнике. То есть идут танки, человек сидит, российский солдат в военной жилете на этой коробке, а под ним минное поле. Танк подрывается или бронетехника подрывается, он выскакивает, его накрывает cluster munitions, его накрывает кассетный боеприпас. Все это очень как бы просто отработано как по учебнику. А, соответственно, там, где наступление идет по терриконам, там еще хуже, потому что там можно наступать колонной по единственной дороге. А, соответственно, что тут произойдет? Сумеют ли российские войска окружить Авдеевку? Или наоборот, потому что посмотрите, когда эти рожки будут смыкаться, украинские войска в свою очередь могут их отрезать. Будут ли российские войска брать Авдеевку или не станут брать Авдеевку, а двинуться на оперативный, как я уже сказала, простор. И это оперативный простор, или там есть новые линии украинских укреплений, вот это мы как раз вот все в ближайшее время увидим. Но вот цель минимум, вероятно, выполнена. И это, как я уже сказала, не такая, то есть не надо считать российское командование за идиотов. А потому что это очень дорого обходится. Ну и, собственно, последняя вещь, о которой я хочу поговорить, я успеваю вроде о ней поговорить, это вот о той самой знаменитой деколонизации, об этом дискурсе, который просто на наших глазах ветшает, и с него все осыпается. Конечно, вот с деколонизаторами вообще довольно идиотски полемизировать, потому что, как показали последние события, это такой неомарксизм. Сама идея, вот этот дискурс о деколонизации, кстати говоря, мы завтра обязательно с Дмитрием Некрасовым, замечательным экономистом и социологом, сделаем как раз о колонизации и деколонизации отдельный эфир. Но, в принципе, концепция деколонизации, это концепция, которая призвана сделать то же самое, что делал марксизм. Вот марксизм что делал? Разделил общество на капиталистов и пролетариат. Объяснял пролетариату, что все, что сделали капиталисты, это украли у них прибавочную стоимость. Вот точно по такому же принципу построен антиколонизационный дискурс. Не случайно его запускал широкое употребление мой любимый Вилли Менценберг на конгрессе брюссельском 27 года. Напоминаю, что это был Красный Геббельс, это был пропагандист, действовавший на деньги Коминтерна. Деколонизационный дискурс призван разделить народы на пострадавших и на агрессоров, на колонизаторов и колонизируемых. А самое главное, конечно, это кого записывают в колонизированные народы, потому что если вы посмотрите на эту славную галерею от Хамаса и Black Lives Matter с одной стороны и до Венесуэлы и Ганы с другой стороны, то прежде всего спросите себя, если вот вы любите деколонизаторов, и хотите ли вы находиться в этой славной компании. Понятно, что колонизация – это всегда то, что относится только к европейской цивилизации. Вот арабское завоевание, которое, мягко говоря, захватило культуры, которые ислама не исповедовали, которые по-арабски не говорили, не называется в этой ситуации колонизацией. Или, скажем, вот история с деколонизацией, она почему-то не объясняет одной очень простой тенденции, которая заключается в том, что после конца колонизации население бывших колоний, освобожденное от страшного угнетения, повсеместно ломится в угнетающие их метрополии и никак не наоборот. Вот массово ломится, поугнетай меня еще немножко. Соответственно, вот вы никогда не слыхали о колонизации монголов, хотя колонизация, завоевания монгольские не то что уничтожили судьбу многих стран, но превратили часть этих стран, например, Афганистан или Ирак, в безжизненные пустыни. Они даже уничтожили их экологию. Или вы никогда не слыхали об колонизации со стороны маори? А, между прочим, эти прелестные люди, которые вдобавок были людоедами, когда они получили от европейцев в XIX веке ружья, то они высадились к соседним мориоли и не только убили их, но и съели. Но вот это можно, потому что колонизация – это, как я уже сказала, всегда занимались только европейцы. Это вот когда строят дороги, тогда это колонизация. А на этом, собственно, можно заканчивать, потому что этот дискурс просто не имеет исторической ценности. Это плохое средство описания исторических событий. Ну, негодный инструмент, не пригоден к тому, чтобы описывать историю. Ну да, он пригоден к тому, чтобы гарвардский студент стоял с табличкой, что отрубание голов младенцам есть форма сопротивления колониализму. Отрубать вроде как плохо, но если сопротивляешься колониализму, это хорошо. Ну и, соответственно, к сожалению, одна из причин, по которой я говорю, что вот в недобрый час часть, там, этот деколонизационный дискурс страшно привился в Украине. И, значит, нам рассказывают, что Украина была колонией Российской империи, и вот надо деколонизоваться. И вот даже сибирский батальон только что создали, значит, там для угнетенных, для деколонизации угнетенных России народов. Но, как я уже сказала, ну вот, вот еще раз, деколонизация – это дискурс для того, чтобы лузеров сделать привлекательными. А сейчас на наших глазах происходит большая история, в ходе которой вот все эти страны и все эти слои населения, которых так долго поднимали на щит, как лузеров, и объясняли, что им все должны, вот просто на наших глазах будет пересматриваться отношение ко всему этому, и будет, на мой взгляд, возвращаться здоровая европейская ситуация какого-нибудь середины XIX века, когда технологически развитая цивилизация говорит: я это могу, поэтому идите все в баню. Ну и вот просто если говорить конкретно деколонизаторов и Украины, я все время для начала думаю, какой Украины, потому что вот, например, есть Западная Украина, которую я только что упоминала, которая никогда не была частью Российской империи, княжество Андрея Галицкого, соответственно, королевство Луси и Ладомерии, то часть Речи Посполитой, то Австро-Венгрии, то Польской Республики. И проблема заключалась в том, что когда оно подвергалось, например, интенсивному ополячиванию, то оно именно не состояло частью никакой империи. То есть вот есть поляки, которые сами, согласно дискурсу антиколонизаторов, сами угнетенный народ, а их угнетала и расчленяла Российская империя. И вот до того, как это случилось, поляки довольно катком поехали по Галицкой земле. А потом случилась довольно удивительная вещь, потому что эта земля стала частью Австро-Венгрии, и тут угнетение кончилось. Это вообще очень характерная особенность империи, потому что империя, в отличие от национального государства, по определению имеет в своем составе много народов, которые навешивают друг друга. И, как правило, вопреки тому, что нам говорят деколонизаторы, империя не домогается насильственно перемены национальной идентичности. Ей, грубо говоря, в каком-нибудь 17-18 веке совершенно все равно, на каком языке говорят в селе. Просто когда человек приходит в город и хочет делать там карьеру, оказывается, что ему надо учить межнациональный язык империи, в данном случае немецкий. И вот когда Австро-Венгрию разделили, то эта земля снова отошла Польше, и вот тут действительно в 20-30-х годах, я об этом уже чуть-чуть говорила, мы действительно имели самую жесткую полонизацию, пацификацию и прочий ответный национализм и террор, который привел в 43-м году к Волынской резне, когда он резал поляков, чтобы вызвать в том числе ответный террор, и уж точно тут размежеваться. И более того, после того, как эти области отошли Советскому Союзу, эта политика этнической чистки была продолжена, напоминаю, Сталином. А еще раз, из Галиции, отошедшей Украинской ССР части Волыни, были выселены несколько сот тысяч поляков. Это была этническая чистка. Сталин де-факто продолжал политику ООН. А вот из западной части Волыни, отошедшей позже, опять же были выселены украинцы, тоже этническая чистка. Ну, просто почему я это говорю? Потому что, ну, для начала это никак не соответствует нарративу о плохих империях, которые колонизируют покоренные народы и заставляют их говорить на своем языке. Потому что вот как-то оказывается, что империя, которая называлась Австро-Венгрия, вот, да, были те люди, которые жили в украинские националисты, которые жили, правда, они еще назывались в этот момент русские националисты очень часто, которые жили в Галиции, очень мечтали, значит, освободиться от тирании Австро-Венгрии. Но вот смотрите, ребята, внимательнее, о чем мечтаете, потому что иногда мечты исполняются, и начинается что-то страшное. Тут самое, почему я еще ехидно к этому говорю, потому что вот деколонизаторам же можно сказать, ребята, вот если вы хотите деколонизации, то можно начинать из себя, потому что кровавый сталинский режим в рамках своей подлой колонизации присоединил к Украине Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую область. Ну, давайте вперед, верните соответствующие земли, там или Польша, или Австрия, или Чехия, о чем разговор, деколонизация вперед. Это просто очень хорошее напоминание, что Россия не единственная страшная кошка на деревне, и если бы не было императорской царской России, то это не значит, что на этих землях было бы королевство Руси и Домерии, которое каким-то чудесным образом воскресло. Эти земли были бы частью или Австро-Венгрии, или Польши, или даже Османской империи, но вряд ли она бы, по крайней мере, южная часть Украины вполне могла бы быть частью Османской империи, просто потому что тогда было время империи, и они заполняли собой политическую вакуум. Собственно, на этом тоже можно было бы заканчивать вот этот вот самый анализ деколонизационного дискурса, который, как я уже сказала, просто не описывает реальность. Ну, конечно, отвечает ожиданиям масс, предлагает простое, но неправильное решение. Но продолжим, потому что, собственно, причина, по которой я это говорю, что мне кажется, что вот этот деколонизационный дискурс, который в значительной степени возобладал в Украине, который очень часто использует власть, он сейчас Украине и, собственно, и является главным причином, а не вовсе какая-то такая страх путинской России, он и является главной причиной, что очень тяжело стало Украине получать помощь, и очень многие люди там, особенно в той же самой Америке, задумываются. Потому что, напоминаю, что вот этот деколонизационный дискурс, он соединился с удивительным дискурсом о том, что вся Русь не до человека, он тюрменши, биомусор, генетические рабы, а тюрьма народов России сейчас распадется на свободную Ингрию и свободный Татарстан. А кто против, тот генетический раб. Я не могу сказать, что этот дискурс, который полностью разделяется властью, но это, скажем так, дискурс, с которым заигрывает власть. И как раз я хочу обратить внимание вот на Израиль, который, почему вот гордость за Израиль, вот он ведет себя идеально. Вот в Израиле не то, что с молоком матери, но, по крайней мере, в школе впитывается. Мы против Хамаса. Не то, что там против ислама, не то, что там против арабов. Никто не говорит о секторе Газа, а против Хамаса. Израиль пытается освободить сектор Газа от власти Хамаса. И, может быть, очень много жителей сектора Газа скажут, что это там лицемерие и так далее, но просто это было бы безумие для Израиля говорить что-то другое. Но вот, соответственно, Украина пошла, в том числе украинские власти пошли по другому пути. Более того, я бы сказала, что была такая принята храбрая попытка на основе этого деколонизационного дискурса взять под контроль все российское антивоенное движение. Я бы сказала, это была амбициозная пиар-задача. Опять же, насколько она амбициозна, можно посмотреть на примере Израиля. Израиль имеет огромные проблемы с Хамасом, огромную проблему с сектором Газа, огромную проблему с арабским миром и огромную проблему с исламом. Решая проблему Хамаса, он не задевает все остальные проблемы. Он не пользуется, но в жизни ему не придет в голову использоваться проблема Хамасом как предлогом для того, чтобы решить свои проблемы с арабским меньшинством. Каждое выступление мусульманина, араба, тем более палестинца против Хамаса, всячески приветствуется. Ни одному из мусульман, арабов или палестинцев, которые выступают против Хамаса, не поставят условия. Там, признайте, во-первых, что арабы – генетические рабы. Второе, немедленно признайте сектор Газа исторической землей Израиля, хотя на самом деле это историческая земля Израиля. А не спрашивайте, что мы так делаем. А вот если ты не совсем этим не согласен, ну, ты, значит, тем ты доказываешь, что ты биомусор. А если бы Израиль это сделал, он бы, полностью потерял поддержку среди арабов, а она есть. Я напоминаю сейчас, что Иордания, через Иорданию идет американская помощь. Значит, Саудовская Аравия, ну, что-то там говорит, но по-прежнему собирается, не исключает подписание соглашения с Израилем. Б, он бы утратил поддержку значительной части собственного населения. И В, лишился бы, конечно, серьезной помощи настоящего Запада, потому что он лишился бы того, что отличает его от Хамас. Да, партия в Израиле, которая построила бы на этом избирательную кампанию, могла бы получить существенные голоса. Но Израиль бы проиграл. И вот, собственно, как я уже сказала, мы видим в украинской власти большое заигрывание с деколонизационным дискурсом. На мой взгляд, это первый случай, когда партия страны, которая, в общем, потенциальная страна первого мира, решила адаптировать вот риторику стран в основном третьего мира. И, как я уже сказала, в том числе это использовалось для того, чтобы взять под контроль всех, кто против Путина. Вот то, что они против Путина и против войны, казалось мало. Им были предъявлены высокие требования. Чей Татарстан? Ядерное разоружение России. Кто признает все это и покается относительно того, партком рассмотрит его покаяние и решит, достаточно ли оно глубокое. А было изобретено несколько удачных, как казалось, пиар-ходов. Был изобретен, например, термин «хороший русский». Ну, понятно, что хороших русских нет. Хороший русский каждый 200. И, соответственно, вот, например, Алексей Навальный, который в начале войны из заключения выступил против войны, сказал, что для того, чтобы остановить эту войну, мы должны наполнить своими телами автозаки. Против него начали кампанию, что он не бутерброд. А, соответственно, ну, представьте себе, были шумные пиар-кампании о том, значит, кому можно и нельзя давать иск, Оскара, как Луи Вуиттону проводить рекламную кампанию, чего там теперь читать и слушать немцам. Все в духе культуры отмены. А еще раз повторяю, это далеко не всегда были кампании, которые вела власть, но очень часто было видно, что власть это там частично одобряет или, по крайней мере, рассматривает это как инструмент контроля. А что из этого произошло? Ну, произошло несколько очень неприятных вещей. Начнем с самой очевидной, самой неважной. А первая из них заключается в отношении изменения значительного количества людей в российской оппозиции. А потому что российская оппозиция, ну, как бы сказать, она может быть слаба и никчемна, и Путина не может свергнуть, ну, вот Саддама Хусейна тоже как-то не могут свергнуть, и вот иранских мол тоже как-то не могут свергнуть. Но, в общем, и в российской оппозиции есть самые разные люди, в том числе вполне себе приспособленцы, которые не успели вовремя перебежать, как Ирина Яровая. Но, в принципе, в основном она состоит из людей, которые, в общем и целом, настолько ценят свою свободу, что она для них оказалась важной. Не сытой жизни при Путине. Они не испугались Путина и его новичка, и, значит, ну кто сказал, что они испугаются культуры отмены? Вот обратите внимание, что тот самый Алексей Навальный, который в начале войны сказал, что надо наполнить телами автозаки, просто тема войны исчезла после кампании против него, тема войны исчезла из его выступлений. А вторая, конечно, важная вещь заключается в том, что бог с ней, с оппозицией. Есть, например, такая вещь, как там российская армия. Как вы мне скажете, ну, вот эта российская армия, это сильники эти, тут ужасные люди. Но понимаете же, в чем, вот когда говорят, что такое информационная война. Информационная война – это или обмануть противника, вот как обманула его израильская армия, заморочив голову, или его распропагандировать, разложить и сделать так, чтобы он менее активно сражался. Вот когда, прости господи, немцы вели информационную войну против советских солдат, они же не сбрасывали им в листовки окопы со словами «Вы тут все недочеловеки», хотя заметим, что это была официальная немецкая идеология, «Вы тут все недочеловеки, постарайтесь поскорее это признайте и раскайтесь, и, значит, вот это отпускайте народы, колонизованные вами России, на свободу». А они сбрасывали им в окопы листовки, что тут плохо, плохо, режьте комиссаров, складывайте оружие. И вот если, то есть очевидно для того, чтобы просто распропагандировать российскую армию, чтобы она не сражалась против, мне очень нравится это слово, бывшего братского народа, надо было повторять, какой месседж, вот какой был самый идеальный месседж для украинской пропаганды. Но на самом деле ровно тот месседж, который всякие из этого инкоры в этот момент говорили, посмотрите, как вас не любят генералы, посмотрите, как все плохо, посмотрите, как вас посылают на убой. Напомню, что это был тот самый месседж, почему я об этом говорю, который в свое время заявил телеканал «Дождь». Помните, вот этот вот мальчик, который там что-то говорил, и телеканал «Дождь» за это затравили и отменили. И я помню еще одну совершенно удивительную историю. Она касается человека Павла Филатьева, российского десантника, который немножко послужил в российской армии, который поучаствовал во вторжении, убежал и написал книгу «Зов». Очень интересная книга, доложу я вам. Значит, ни Ремарк, ни на Западном фронте без перемен. И, конечно, было видно, что в этой книге он описывает, как ему плохо, как с ним плохо обращаются, как он страдает, как он едет на войну на грузовике, у которого нет тормозов. И вот как бы вопрос об убийстве мирных украинцев российской армии, он в связи с личным в нем участием, понятное дело, обходит стороной. Так, слушайте, Филатьева надо было на руках носить. Это был вот человек, который для... с точки зрения украинской пропаганды, для разложения российской армии, ну, просто ну, не то, что подарок, а, ну, все. Значит, этот человек сделал все сам. Да, этот человек, по понятным причинам, дело свежее, не собирался рассказывать о том, как он сам совершал военные преступления. Но чем богаты, тем рады. Ваш покорный слуга тут делал из интервью с Филатьевым. Боже мой, что там было в комментариях. Почему этот военный преступник еще не перед судом? Вот это был такой простой способ собрать лайки, сказать, почему этот военный преступник еще не перед судом. Что дальше случилось с Филатьевым? Правильно. А значит, к нему подобрались разные, как я понимаю, российские агенты. Он смотрит на все то, что творится под его интервью, он смотрит на реакцию. Он знает, что те деньги, которые он получит за издание книги, а книгу собирается перевести на все языки, фонд Осечкина дает помощь Украине, он никогда в жизни таких денег не видал, он человек, хотя и остро чувствующий, но, как я понимаю, который очень много пьет, но, естественно, его соблазнили российские агенты, вот он ушел в ту сторону. Слушайте, а можно понять, вот как бы в итоге-то что, кто получил удовольствие? А те сетевые глисты, которые свои комментарии писали, вот они собрали лайки. А польза-то была какое? Третье. Значит, что происходит в результате этого антиконституционного дискурса? А вот что происходит в результате фашистского дискурса, который делает Путин? Он думает, что он объединяет Россию, а, конечно, наоборот, он ее разъединяет. И сотни тысяч людей, и это самые... босковитые люди уезжают из России, а поскольку самое главное – человеческий капитал, то в результате России грозит очень печальная судьба. Если там с Путиным что-то не случится, и элита не одумается. Но ведь посмотрите, в Украине происходит то же самое. В Украине в 91 году был 51 миллион человек. Накануне путинского вторжения оставалось 36 миллионов. Это минус оккупированной области, минус там Крым и Донбасс, но не только там, просто очень много людей уехало из Украины, это очень низкая рождаемость, ниже, чем в России, и огромный поток людей, которые уезжают, больше, чем из России. И вот сейчас огромное количество людей, которые в качестве беженцев из тех же самых восточных и южных регионов уехало из России, вот он сидит где-нибудь в Германии, говорит он, допустим, по-русски, но он русскоязычный. И вот он смотрит, что там где-то в Львове посадили несовершеннолетнего, арестовали на несколько дней паренька за исполнение песни Цоя на русском языке. Слушайте, да, кто-то за песню Цоя сажают. Чума на оба ваши дома. Поедет он в Россию? Нет. Потому что он хочет свободы. Поедет он в Украину? Нет. Так он немцем будет. Он выучит немецкий, он внесет немцам просто вся Европа. Естественно, мы тут с Екатериной Шульман говорили о современных проблемах демографии в странах, которые перешли демографический порог, у которых малая рождаемость. Почему этим странам, в том числе, прежде всего, европейским, нужна миграция населения? Но вот мы знаем, что миграция населения из стран юга и востока, она не всегда очень хороша, а вот украинское население – это просто идеальное население для восполнения этой убыли, так он просто никогда не вернется в Украину. И это, собственно, очень важная вещь, потому что, знаете, я очень важную вещь скажу. Вот вопреки деколонизаторам, нации, они никогда не размножаются, размножаются не биологическим путем. В каком смысле? Что да, конечно, бывает, где родился, то и пригодился. Но очень часто и очень большое количество людей решает, что я хочу принадлежать к той или другой нации. Вот обратите внимание, нынешняя израильская алия, ну там, слушайте, ну дай бог, там каждый четвертый еврей, а у кого-то папа еврей, у кого-то прабабушка еврей, а у кого-то прадедушка еврей, а у кого-то кошка еврейка, и все равно Израиль всех пускает, потому что это фантастический человеческий капитал. А вот в современном мире, где человеческий капитал важнее всего, значит, начать делить людей на нации, на колонизуемые и колонизаторов, это плохо кончается в случае России, это плохо кончится в случае Украины. Ну и, конец четвертое, самое последнее, деколонизаторы, они подрубили сук, на котором сидели, потому что если россияне страшные колонизаторы, а русня биомусор, а русня составляет в Крыму большинство, то как же вы представляете себе, что, значит, кто даст ВСУ зайти в Крым и сделать там что-то с биомусором? Вот когда вот тут вопрос, зайдет ли Израиль в Газу, и то Израиль заходит в Газу, которая, ну, формально, как я уже сказала, после всего, что случилось, и то на него все шишки сыпятся. Но, конечно, если вот возвращаться к началу проблемы с этим деколонизационным дискурсом, который мы еще специфически пообсуждаем с Дмитрием Некрасовым, то, как я уже сказал, самое главное другое. Это неомарксистский дискурс, который тем или иным нациям прививает психологию угнетенного пролетариата, то есть психологию лузера. И это само по себе очень плохая вещь ассоциироваться с лузерами. Посмотрите, хочется ли там быть похожими на БЛМ, хочется ли быть похожими на те ребята, которые грабят магазины где-нибудь в Чикаго, в центре города, и говорят, что это в счет репараций. Хочется ли быть похожим на обитателей, ну, например, там, на большинство нынешних обитателей ЮАР, о чем мы, опять же, поговорим с Некрасовым завтра. А самое главное, что просто на наших глазах деколонизационный дискурс, неомарксистский дискурс, оказался не просто скомпрометирован, а он вот-вот отправится на свалку истории и возобладает с очень большой вероятностью, не просто с очень большой вероятностью, мне кажется, что с исторической неизбежностью в мире, в котором начинается Четвертая мировая гражданская война или Третья мировая гражданская война. В мире, в котором сила и возможность навязать свое мнение возвращается в качестве главного фактора политики, а вот все эти вот, вот хорошие ребята, которые за все хорошее против всего плохое и которые оказались полной самой себе противоположностью, просто на наших глазах отправляются в свалку истории, а в мире, где сила возвращается как фактор политики, эта сила будет принадлежать не вот этим большим сообществом угнетенных, а небольшим сообществом технологически продвинутых. На наших глазах, я об этом говорила в других эфирах и буду говорить, война снова становится окупаемой вещью. И в таком новом мире деколонизационный дискурс просто потерпит полный крах. Это была Юлия Латынина. Спасибо всем, кто с нами был. А не забывайте, пожалуйста, делиться ссылками на этот эфир, не забывайте ставить лайки, не забывайте поддерживать нас на Патреоне или на PayPal, которые есть в описании под этим видео. И приходите завтра слышать продолжение рассказу про то, как был устроен концепция колониализма и деколонизации с Дмитрием Некрасовым.